Ксения Лёстова, Лидия Чайка. Мистика ночи. Пролог. Москва. Станция метро. Сретенский бульвар. Ночь. Тусклое аварийное освещение, в котором на полу различаются застарелые пятна крови. Днем они исчезают. Городским властям и в голову не могло прийти, что здесь происходит что-то странное. Крысы, пауки и тараканы, которые завелись тут в большом количестве, не в счет. Ровно в 2 часа ночи, когда работники метрополитена разойдутся по домам, тени на колоннах оживают. Они выбираются из своих укрытий и начинают разгуливать по платформе, искать брешь в мире живых. Она откроет мертвым врата туда, где обитает много чистой энергии, которая сделает их сильнее. Но пока что они могли существовать только во тьме. Да и то, в виде бестелесных духов, которые не могли работать со взрослыми, уже состоявшимися людьми, личностями. Но другое дело дети и подростки, которые еще не нашли свое предназначение в жизни. Их муки можно было услышать и увидеть. Жуткие стоны наполняли метро, едва наступало положенное время. Скрипы, скрежеты, звон цепей также добавляли зловещие атмосферы всему происходящему. У них были свои методы разрушения границ между мирами, которые, к сожалению, пока еще не дали никаких результатов. Но скоро все должно было измениться. Одна глупая девчонка, которая изредка возвращалась с учебы уже затемно. Ее дядя был охранником на входе в вестибюль станции метро и потому не ведал о творившихся внизу странностях. А также о том, что его единственной и горячо любимой племяннице грозит огромная опасность. Девственно-белыми колонны и стены Сретенского бульвара оставались в течение 3 коротких часов. Потом тени возвращались на свои места и застывали графическими рисунками смелого архитектора, который знать не знал, что своими собственными руками обрек свой мир на боль и страдания, которые наступят в том случае, если не уничтожить ключ мертвых, расположение которого хранитель держал в строжайшем секрете. Живых спасало только то, что мертвые еще не нашли самих врат, которые можно было бы открыть созданным Творцом артефактом. И только со стороны людей, потому что за гранью стояла надежная печать. Ее близнеца в нашей реальности разрушил треклятый ключ. День 1, пятница 13, не самый лучший день для приключений. Сегодня я возвращалась из института, как никогда поздно. Задержалась на пересдаче экзамена по основам экономики, потому что один очень занятой преподаватель, но никак не мог выкроить для меня часок в другое, более раннее время. В итоге я все-таки сдала предмет на твердое хорошо, но при этом вынуждена была возвращаться домой уже после 7. Народу в метро было много, впрочем, как и в автобусе, в котором мне предстояло ехать еще минут 40. Ожидалось, что он должен был быть набит битком, и потому я здраво рассудила, что лучше было бы поехать к дяде на Сретенку. Там и пережду час пик. Дядя работал охранником, и сегодня у него как раз была ночная смена. «Оля!» Удивленно вскинул брови дядя, когда я по-хозяйски открыла дверь и вошла в его маленькую комнатушку. «Что-то случилось?» «Привет», — поздоровалась я. Просто захотела немного отсидеться до того момента, как основная масса народа разбредется по своим домам. «Замучили тебя совсем?» — сокрушенно покачал головой дядя Лёша. «И так ты не высыпаешься, а тут еще и эта чертова пересдача». Сказала бы я ему, что со мной не так, да не могу. Волноваться будет. А я еще и сама толком не разобралась в своих снах. Они бывают порой такими реалистичными, что я просыпаюсь в холодном поту и еще подолгу не могу прийти в себя. Все кажется, что по-прежнему нахожусь где-то вне мира живых. Почему я так решила? Да потому, что обычные люди не такие бледные и не издают леденящих душу звуков. А еще они зовут меня. Я тебе не помешаю? Осторожно уточнила, перескакивая на другую, более безопасную тему. Да сиди сколько хочешь, отмахнулся дядя. Хоть заночуй, никто тебя за это не осудит. А завтра вместе отправимся домой.
У тебя ведь в субботу выходной?
Это да, невесело усмехнулась, понимая, что мой поход в кино с Даном накрывается медным тазом. Если только... Но смотри. Я не хочу, чтобы у тебя потом из-за меня были проблемы. Дядя Лёша был моим единственным родственником. Когда-то, много-много лет назад, родители без вести пропали в горах. Они поехали туда на горнолыжный курорт, оставив меня на попечение бабы Клавы. Но та, узнав, что ее единственный сын уже не вернется, тяжело заболела и вскоре умерла. У мамы еще остался брат, у которого так и не получилось наладить личную жизнь. Вот он-то меня и удочерил. И воспитывал по сей день.